Мы с вами эти несколько дней будем говорить о науке Каббала, которая зародилась в самом начале развития человечества, когда оно переходило из своего общинного строя и становилось просто человечеством. Это было в Древнем Вавилоне, 3,5 тысячи лет назад, когда люди вдруг почувствовали, что они начинают разобщаться и перестали друг друга понимать, перестали чувствовать друг друга как родных, близких, состоящих как бы в одной семье. Тогда в них возник этот уже человеческий эгоизм, свойственный сегодня нам во всю свою мощь. И одновременно с этим они раскрыли причину вот такой вот трансформации. Что же с ними происходит? И раскрыли не только причину, а и следствие того, что должно с ними произойти. Наука, которая объясняла все эти морфозы, которые происходили тогда человечеством, очень глубокие. То есть разрыв семейственности, общности, он был для них очень поразителен. И это все описывается, поэтому с этого времени мы начинаем практически видеть человечество как цивилизацию, из которой затем произошли все народы, разбрелись по земле, возникли науки, искусства, особые ремесла, обслуживание друг друга, юридические взаимоотношения и все-все остальное, что свойственно уже цивилизации. А до этого они существовали как одна семья, а в семье, как мы знаем, законы совершенно другие. Нет законов особого взаимоотношения между друг другом. Все находятся в таких взаимоотношениях, когда взаимная зависимость, взаимная любовь, она определяет все. И вот тогда это возникла наука Каббала, которая объясняет, что эгоизм должен постоянно расти в человеке. Что в отличие от животных, от неживой растительной и человеческой, и животной природы, есть еще природа человеческая. Это особая часть природы, которая развивается под постоянным ростом эгоизма. Нет такого, как у животного, которое растет, родилось и выросло, и становится просто большим. Человек в течение своей жизни, он растет как человек. Он в течение долгих лет, может быть, 21 своих лет, он все время растет. Причем все получает от общества. Если животное развивается под воздействием природы, становится нормальным животным в любом месте, в любом состоянии, где бы оно ни находилось, от человека зависит от окружающей среды. И она полностью определяет его развитие. Так вот, наука Каббала, она говорит о том, что мы в итоге всегда будем развиваться под развитием эгоизма. И вопреки этому развитию эгоизма, мы должны все время над ним подниматься. То есть, как бы он в нас ни рос, как бы он нас ни разделял друг от друга, мы должны постоянно оставаться все той же сплоченной единой семьей. Возникла целая группа людей, которая пыталась это сделать какое-то время, которая на себе опробовала эту методику, науку, и с тех пор она до нас дошла. Каббала говорит о том, что мы сегодня приходим, и тогда уже в тех каббалистических источниках, которые в то время появились, это Сефер Йецира, книга создания, это еще несколько книг, до нас дошедших. Эти источники говорят о том, что книга Зор, уже написанная через почти 2000 лет, 2500 лет после этого вавилонского разбиения людей, разрушения этой маленькой общины, несколько миллионов человек на огромные уже массы людей, которые разбрелись и размножились по всей земле. Так вот, все эти книги древние, Сефер Йецира, это книга, которая написана 4500 лет назад, книга Зоар написана 2000 лет назад, они все говорят очень четко, и кроме этого еще много книг между ними и после них, они все говорят очень четко, что начиная с 21 века, с конца 20 века, даже точно, с 1995 года, наука Каббала будет развиваться, проявляться и показывать человечеству, что весь путь, который оно прошло, был порочным путем. То есть мы, вместо того, чтобы идти и все время возвышаться над эгоизмом, который все время вот так вот рос в нас, мы должны были бы над ним связываться в одну общину. Еще растет в следующем поколении, и снова мы должны связываться в одну общину. И еще растет. И так в течение тысяч лет. А мы все равно должны были бы оставаться как одно целое. Таких вот периодов в развитии эгоизма наука была должно быть 5. Здесь еще на черте. 5 периодов. Они исходят из создания нашей природы эгоистической. Свет, создавая нашу природу, он создал ее эгоистической, осознающей себя в 5 этапах своего влияния на эгоизм. Наука была рассказывает нам о том, что поначалу не было ничего, был только свет, в котором возникло желание насладиться. И свет, развивая это желание, он создает его стадии. Всего 5 стадий, начиная от этой, от нулевой. И поэтому вот эти 5 стадий развития эгоизма мы и должны пройти в человечестве. Вот это вот первая стадия, которая ощутилась в эгоизме, а это и была вавилонская цивилизация. Вавилон. А затем еще 5 стадий. Так вот, мы с вами сегодня находимся на 5-й, на окончательной. Это мы с вами. И мы с вами на огромном уровне эгоизма, который полностью разрушает, который полностью разделяет и полностью разрушает в итоге все, что мы с вами хотели бы достичь. Человечество, с одной стороны, начинает ощущать себя связанным между собой, желает оно или не желает. То есть, с одной стороны, в этой 5-й стадии, раньше мы этого не ощущали, в этой 5-й стадии мы начинаем ощущать то, откуда мы, что мы на самом деле взаимосвязаны во всей природе и являемся ее интегральной частью. Экология и все проблемы нам говорят об этом, что мы взаимосвязаны с природой, что мы являемся внутри природы, не над природой, как нам казалось все это время.
с одной стороны. А с другой стороны, мы абсолютно ненавидим, отделены, разделены друг от друга. И вот эта вот разница в том, что с одной стороны мы тянемся друг к другу, а с другой стороны мы как бы ненавидим, хотим отделиться друг от друга, хотим использовать друг друга для своего комфорта, наслаждения, наполнения и так далее. Вот эти вот две противоположные силы, которые в нас действуют, они в итоге по нарастающей приводят нам к сегодняшнему кризису. Когда все науки, искусство, общественные отношения, семейные отношения, человек сам с собой, его внутреннее состояние, все это проходит огромный конфликт и показывает нам свою полную несостоятельность. Разрушается семья, как самая основа общества, естественная, которая существует и на животном уровне. Разрушаются всевозможные государственные, межгосударственные отношения, воспитание. Самое главное, если бы мы знали, как воспитывать правильно следующее поколение, тогда бы мы уже обеспечили бы наших детей нормальным будущим, а оно бы дальше пошло само. Мы не знаем и не умеем этого делать. Внутренние отношения и в государствах разрушаются. Искусство, оно просто исчезает. Даже наука говорит нам практически о своей конечности. Потому что все это возникло на эгоистическом росте человека. И поэтому, говорит книга Зоар, мы находимся в особом состоянии, когда обнаруживаем, что двигаться дальше некуда. Даже те системы, которые мы создали искусственно, которые не исходят из нашей природы, допустим, экономические всевозможные взаимосвязи, и они тоже проходят полный абсолютно кризис. То есть мы ни одной системы, ни природной, ни искусственной, созданной, не видим как помогающий нам в нашем существовании. К этому нас подводит вся наша жизнь. Каббала говорит о том, что состояние будет намного хуже, если мы не поймем, что все это в итоге дается нам именно для того, чтобы мы приподнялись над этим нашим эгоизмом, который нас разобщает, и были бы интегрально связаны с природой как одно целое. Откуда это не исходит? Дело в том, что вся природа представляет собой и то, что мы сегодня раскрываем, то, что еще и раскрыто уже несколько лет назад, вся природа представляет собой одно органическое целое. Неживая, растительная, животная, человеческие природы, они абсолютно связаны между собой в одну единую схему, в одну единую систему. И невозможно что-то вырвать из нее и действовать так, как мы пожелаем. Это то, что мы с вами пытаемся придать миру свои законы. Вот у нас такая-то цель, такая-то цель. Каждый выбирает то, что ему хочется. И так действует человек, семья, государство, различные общества и весь мир, вся цивилизация таким образом идет в разбой, в разнобой. А у природы существует один закон. Один закон. Это закон абсолютного объединения между собой. Всей системы. Она интегральна. Она абсолютно не может действовать в разбой друг с другом. Все ее части. И человек поэтому представляет собой в этой интегральной природе единственное существо, которое мешает, которое разбивает, которое разрушает всю вот эту гармонию. Поэтому, говорит наука Каббала, природа заставляет нас тем, что мы не находимся в ней как интегральные элементы, причем мы самый сильный элемент природы. единственно развивающийся. Получается, что мы являемся единственными разрушителями всей природы, причем природы не той только, что мы видим, мы ведь очень много от природы не знаем, всех ее законов, всех ее целей, происхождения, природы, вообще всего. Мы раскрываем только маленькую толику того, что происходит, маленькую часть, и не видим еще очень многих скрытых от нас слоев природы. Так вот, говорит Каббала о том, что мы вызываем на себя все эти силы, корректирующие обратную связь, отрицательную обратную связь, которая нас все равно выправит, все равно заставит нас прийти к объединению. Только заставит нас жестким путем, как какое-то, допустим, управляемое тело, которое отклоняется от программы управления, и тогда возникает в программе управления отрицательная обратная связь, которая ее приводит обратно к цели. Так вот, мы по мере нашего развития, по нарастающей, все время удаляемся от природы, от того состояния, когда мы должны быть интегрально связаны с ней, а это значит интегрально быть связанными между собой, и таким образом вызываем на себя постоянно и все более увеличивающиеся отрицательные силы, которые на сегодняшний день уже в таком виде, в таком проявлении вокруг нас и на нас воздействуют, и изнутри нас, что человечество приходит вот к такому состоянию, которое сегодня ощущается как всеобщий глобальный кризис. И экологически, климатически, и внутренне разрушается семья, человечество окунается в наркотики, депрессия первое место в мире как заболевание, и так далее, и так далее. То есть все обнаруживается как абсолютно неуправляемая и разваливающаяся система. Причем об этом говорится уже, если где-то 30-40 лет назад об этом заикались только маленькие там группки людей, типа там Римского клуба, затем Будапештского клуба, затем там разные ученые в разных странах, которым сразу же затыкали рот. Я когда писал свою первую книгу с одним американским философом, то мы ее даже не закончили. Это было где-то в 92-м году, наверное. Не помню. В 2002 году. В 2002 году, буквально 6-7 лет назад, я думаю, то я не закончил ее писать, потому что он говорит, нет, мы про кризис писать не имеем права. В американской гильдии философов запрещено говорить о том, что мы переживаем кризис. Представляете? То есть, как бы сверху они приняли на себя такое обязательство. Это всего лишь прошло там 6-7 лет, я думаю, даже меньше. И на этом книжку не закончили, потому что сама основа вся подходила к тому, чтобы описывать сегодняшнее состояние и дальше как из него выходить, что предлагает философия, что предлагает Каббала. Так вот, на сегодняшний день за это время произошли огромные изменения, о кризисе все говорят, все понимают, что он происходит. Все еще, правда, часть живет в прошлом, очень многое замалчивается, потому что если нет выхода, то вообще зачем говорить? Если нет лекарства, то лучше не думать о том, что происходит. Произойдет и так. Тем более, это огромная масса людей со всеми проблемами. Лучше не поднимать, а как бы гасить эти явления кризисные. И поэтому на сегодняшний день мы еще точно не знаем даже, из того, что говорится, даже вроде бы откровенно говорится, мы еще даже не знаем о том, насколько положение, оно, в общем, безвыходное. С точки зрения любой науки, философии, государственных подходов и так далее. То есть мы вошли в состояние, когда система всеми нашими возможными силами, средствами, связями, она неуправляема. И вот мы находимся якобы на грани войны,
и все об этом спокойно говорят, как бы рок, который невозможно никак убрать. Все мы находимся в состоянии, когда вроде бы, ну давайте сделаем, смотрите, сколько у нас сил, сколько средств, и мы ничего не можем сделать, все получается только хуже и так далее. Так вот, об этом состоянии говорит Каббала, что мы не сможем на физическом уровне ничего исправить, мы не сможем ничего изменить в нашем мире, он физически, морально, технически, технологически, климатически, все будет хуже и хуже. Все зависит от наших мыслей, от наших взаимоотношений между нами и с природой. Потому что мы представляем собой раздельные эгоистические элементы внутри интегральной природы, которая здесь интегрально существует внутри нас. Неживая, растительная, животная. А вот человек, как самая сильная, внешняя, все захватывающая в себя часть природы, он является отрицательным. Человек. И он, этот человек, отрицательно действует на всех уровнях природы и везде проявляет себя только как, ну мы сами знаем, как мы проявляем себя относительно всей природы. Но самое главное, что мы проявляем себя отрицательно в наших мыслях, в наших чувствах, в наших взаимоотношениях друг с другом. И поэтому, говорит Каббала, не может быть никакого исправления, если мы не осознаем, что мы представляем собой духовно единый организм. То есть мы должны между собой не физически каким-то образом обниматься, соединяться в одну какую-то семью, все эти 7 миллиардов людей, а мы должны прийти к тому, что внутренне мы взаимосвязаны. Это невозможно для нашего эгоизма. Это кажется абсолютной утопией, причем ко всем нам, которые выросли на этом прошлом коммунизме и вроде бы настолько уже пострадали от него. И нас всем уже кормили этим объединением, единым народом и вообще общей этой любовью и заботой друг о друге. Здесь дело совершенно не в этом. Каббала говорит о другом. Она говорит, я открою тебе всю картину мира, взаимного соединения между собой, всех его элементов. И тогда ты увидишь, что с тобой происходит, и поневоле тебе будет легко быть таким, каким ты должен быть. То есть нет здесь насилия, а человек, изучая эту систему, постепенно, изучая вроде бы ее теоретически, но он непосредственно вдруг начинает ощущать на себе всевозможные какие-то внутренние изменения. Что-то внутри происходит. Откуда это берется? И вот здесь нам рассказывает наука Каббала о том, что, в принципе, мы с вами вообще жители не этого мира. Мы в него спустились с другого мира. Есть мир бесконечности, с которого мы снизошли в наш мир. И в нашем мире эгоистически мы существуем. Упали с вами через таких 5 больших ступеней, 5 миров, в наш мир, и в нашем мире, в нашей вселенной эгоистически существуем. И цель наша, нашего вот этого вот развития эгоистического, заключается в том, чтобы мы поднялись снова с вами до уровня вот этого мира бесконечности. Но спустились мы оттуда неосознанно, не понимая, где мы находимся, не ощущая себя, как, допустим, капля семени, из которого затем появляется человек, который совершенно не понимает и не знает, еще не осознает себя, просто существует как какой-то предварительный элемент природы, так и мы с вами,
развиваемся до определенного уровня, спускаясь сверху вниз неосознанно, и затем в нашем мире неживая, растительная, животная, и вот тут появляется человеческая природа, развиваемся неосознанно, пока не появляется в нас, в человеках, которые живут, допустим, ну, мы знаем, допустим, о человеке минус 50 тысяч лет. Пока не возникает в людях особое стремление к чему-то иному. Вот такое первое стремление к чему-то иному возникло у Адама. Так, был такой человек, один из остальных людей, которые были в то время. Возникло у человека, который назывался Адам, и это желание называется точкой в сердце. Вот это желание познать, выйти из этого состояния, в котором мы сегодня находимся, достичь своего корня, вот здесь вот корень наш, оно вдруг зарождается, появляется в человеке. Первый человек, который это ощутил, это было 5768 лет назад, и его звали Адам. Об этом нам и рассказывает история. И после него еще много-много людей начали ощущать в себе вот это желание достичь нашего корня. Сегодня, говорит наука Каббала, в 2008 году, это желание начинает проявляться во многих. Человек здесь не может ничего сделать. В ком проявляется, да, в ком не проявляется, проявится в следующем поколении. Потому что все наши поколения – это всего лишь одни и те же души, которые переходят из поколения в поколение и таким образом растут. Так вот, эти желания проявятся во всех людях постепенно и в итоге вынудят их заняться подъемом к своему корню, то есть к единению с собой и со всей природой. А что значит единение между собой и со всей природой? Когда человек начинает объединяться, соединяться снова в единое целое между собой и с природой, тогда он приподнимается на тот уровень, где она абсолютно едина и интегральна. Этот уровень мы называем Творец. Он не имеет никакого отношения, этот уровень, к нашему сегодняшнему земному существованию. Потому что сегодня мы воспринимаем нас, себя и окружающий мир, как воспринимаемый в наши пять органов чувств. То есть то, что попадает в нас внутрь через наши вот эти пять отверстий в теле, в животном, это мы воспринимаем. Какие-то силы, какие-то волны воздействуют на барабанную перепонку, на зрительные нервы, на окончания нервные запаха, вкуса, тактильных ощущений. И таким образом я воспринимаю что-то, как будто окружающее меня и самого себя. Когда мы начинаем объединяться, мы начинаем при этом из этой точки, которая в нас возникает, этого нового желания, мы начинаем ощущать иные вообще состояния и себя, и окружающего нас мира. То есть не через наше животное тело, а через наше совершенно иное тело, духовное. Оно и называется душа. То есть вот эта точка в теле – это начало души. Иного органа ощущения. И если мы его начинаем развивать, то мы начинаем ощущать себя и мир, в котором существуем, совершенно по-иному. Мы даже начинаем ощущать, что вот это наше сегодняшнее состояние, оно состояние не истинное, оно животное. Тело умирает, и состояние это пропадает. Умирают эти органы ощущений. Если мы до того, как тело умрет, разовьем вот этот орган, следующий нашего ощущения, душу, то мы начинаем себя отождествлять с ней. И в ней начинаем ощущать свое настоящее состояние. То есть истинную интегральную природу, причем не ту, которая сегодня нами наблюдается через наши 5 органов чувств, а следующий уровень природы, иной, который называется духовный мир, или мир бесконечности, или мир душ, неважно, как его назвать. Но его сейчас мы с вами можем ощутить, если разовьем себе вот этот вот новый орган вместо наших 5 органов чувств. А это значит 6-й. Душа. На каком принципе он устроен? Этот 6-й орган чувств устроен на принципе отдачи, потому что говорится о объединении, а не на принципе получения. Давайте нарисуем получение вот так, что я получаю в себя. Только лишь в этом заключается отличие восприятия. Но это отличие огромное. Если я сейчас начинаю воспринимать все, не знаю, что вокруг меня, но я воспринимаю, впитываю, абсорбирую в себе внутрь, в чем я, то тогда я могу впитать в себя только маленькую-маленькую часть мироздания. И вся она определяется только моими органами чувств и моим разумом. И поэтому я чувствую в этом свой маленький окружающий мир. Мой мир. Я ощущаю только то, что может попасть в меня. А что может попасть в меня? Причем не только попасть, но и остаться во мне как ощущение. Допустим, желание есть, я желаю пить, значит, я делаю глоток воды, я ощущаю наслаждение в то время, когда у меня есть контакт с водой, а затем это наслаждение исчезает, и снова я нахожусь в абсолютном неощущении, неведении. Так вот, весь наш мир, он построен только на маленьком контакте с огромным внешним миром, причем мы ощущаем его в наших чувствах, в нашем очень узком диапазоне восприятия, слуха, зрения и так далее. Даже если мы расширяем с помощью приборов наше восприятие мира, оно все равно очень искажено нашими вот этими вот эгоистическими средствами восприятия. То есть все, что во мне, даже более того, я ощущаю только то, что во мне уже существует, как какие-то информационные данные. А если у меня этого нет, то я не ощущаю. Допустим, я слышу какой-то звук. Я слышу, что значит звук. Что-то ударяет в мою барабанную перепонку, затем проходят какие-то электрические, механические воздействия здесь, затем электрические воздействия, затем химические реакции, затем входит в мозг. Затем я начинаю сравнивать, что я ощущаю в мозгу уже какие-то особые образы, не имеющие ничего общего с тем, что происходит вокруг здесь. Я не знаю, что происходит. Что давит на барабанную перепонку, я не знаю. Я знаю только свою реакцию на это. И затем вот эти все внутренние образы, которые у меня возникают, я сравниваю с тем, что у меня находится в мозгу. Слова, всевозможные или образы, звуки, мелодии. И если у меня есть какое-то подобие из всего-всего моего архива в мозгу, того, что я слышу сейчас, по смыслу, по звуку и так далее, тогда я, сравнивая, угадываю и понимаю, что происходит. Если у меня в моем мозгу нету этого совершенно, никаких образов, того, чего я вроде бы могу снаружи получить, то я этого абсолютно не могу угадать, понять, осознать совершенно. И получается, что если у меня нету, не существует в моем архиве каких-то данных, заранее заданных информационных, то для меня вот здесь вот ничего не существует, кроме того, что есть во мне. изначально. Получается, что вокруг нас, возможно, существует огромнейший мир в различных его проявлениях, в различных его сечениях, а мы его не чувствуем. Мы его не воспринимаем. У нас нет органов восприятия, и у нас нет с чем сравнивать образы. Люди догадываются об этом в этой книге, в этом, в матрице ставили, там, вот в блип и так далее. То есть догадываются об этом. Это понятно, что таким образом ограниченно мы воспринимаем мир. Но как мы можем по-другому его воспринять? Вот здесь наука была и говорит, ты подталкиваешься своей природой к тому, чтобы выйти из нее. На самом деле, это твоя эгоистическая природа, она тебе как помощник. Она не зажимает тебя, а наоборот, она тебя отрицательными своими проявлениями выталкивает из этого мира. Начни чувствовать этот мир не так, как ты его сейчас ощущаешь, а по-другому. Возьми вот все свои данные, все свои желания, все свои свойства и начни пытаться их чувствовать вне себя. Наоборот. Это психологически кажется невероятным, как я буду выходить из себя. А очень просто. Начни стыковаться с другими, начни чувствовать себя в других. Уберите все старые ваши мнения о слиянии в колхозы, в коммунизм, в кибуцы и так далее. Нам очень многое мешает. Вот если оторваться и абсолютно индифферентно относиться к тому, что говорит Кабала, получается очень интересная картина. Если мы начнем ощущать мир не в себе, а вне себя, ну, назовем это все-таки альтруизм. Хотя это такое ругательское слово. То тогда мы увидим и ощутим его на самом деле таким, каким он есть. Только по-настоящему. Что значит выйти из себя? Вот это вопрос, который мы с вами должны выяснить. Но тогда мы открываем перед собой совершенно иную картину мира, существования, чем то, что нам представляется. То есть мы в таком случае как бы выходим над нашим животным телом, потому что наши 6 органов чувств, которые здесь в нас существуют, они уже роли не играют. Мы начинаем с вами овладевать новым органом чувств, 6-м, душой. То есть не внутрь себя пытаясь получить и испытывая все ощущения в себе, и живя как будто в каком-то сне, в каком-то замкнутом объеме внутри себя. Так мы ощущаем себя относительно всего мира. Если мы выходим из себя над нашим телом, будто его нет, сколько оно еще лет будет существовать у нас, то тогда мы с вами приобретаем другой орган чувств, внешний. И другое совершенно существование. Мы вдруг обнаруживаем, что можно не в теле существовать, а вне тела существовать. Причем абсолютно реально, постигаемо, ощущаемо, измеряемо. На это дело есть целая наука. Не мистика, не медитации, а наука. Каким образом это делается? И вот она и называется наука Кабала. Кабала от слова «получать». То есть, каким образом можно получить ощущение этого состояния? То есть, на самом деле, это вечная, неограниченная нашим телом жизнь. Это абсолютное постижение природы, а не того, что мы можем внутри нашего тела только лишь ощутить. Это выход за все ограничения, проблемы, естественно, и так далее. Это одновременно с этим и исправление нашего состояния, нашего мира. Потому что как только начинаешь ощущать внешний мир, так же одновременно и наши 5 органов чувств, то есть и наше животное состояние, оно меняется. Мы начинаем по-другому относиться к себе, друг к другу, к нашему миру, и постепенно постепенно все это становится наш мир под всеми остальными мирами. Мая действительно свое настоящее место. Он становится интегрально связанным с ним. То есть и наш мир становится таким образом удобным, комфортным, хорошим. То есть даже наше это временное телесное существование. Мы одновременно с этим постигаем истинные законы природы. То есть, кто я, откуда я снизошел, какую историю я прошел, что дальше со мной, каким образом я должен приподняться опять в это вечное состояние. То есть я изучаю весь свой кругооборот, который я должен пройти. Я одновременно знаю и понимаю силы, которые воздействуют на меня, откуда я, почему меня так эти силы сформировали, родители, семья, общество, мир в это время, почему так на меня это все влияет, как я могу на это на все влиять. То есть постижение вот этого внешнего пространства, оно дает человеку возможность комфортного существования, не просто эгоистического, такого буржуазного комфортного состояния, а созидательного, понимающего всю вот эту систему, в которой он находится. Кроме того, естественно, что все, что в нашем мире, мы сможем тогда преобразовать, придать ему самое лучшее, самую лучшую форму, это воспитание, взаимоотношения в семье. То есть, когда человеку раскрываются глаза, и он видит силы, которые стоят за нашим миром, которые управляют нашим миром, и как он должен воздействовать, как он может реагировать на эти силы, на внешние, и гармонично, интегрально с ними взаимодействовать, тогда у него появляется возможность просто быть частью абсолютной, полной природы. Такое состояние называется слиянием с Творцом. Я воздействую на окружающую, на всю природу, понимая, осознавая явно ее цели, задачи, и когда она воздействует обратно на меня, и мы находимся вот в этом вот диалоге, как бы, между собой, тогда человек достигает своего состояния слияния с Творцом, с этой высшей силой, самой наивысшей, и его такое состояние называется полным исправлением. То есть он полностью исправил все свои положительные, отрицательные данные, которые были в нем, для того, чтобы подняться на этот уровень. Каким образом это реализуется? Реализуется это, как говорит наука Каббала, очень просто. Человек, как мы с вами тут уже заикнулись где-то, вот здесь, он на каком-то этапе своего развития начинает ощущать какую-то точку в сердце, так называемую. То есть, что этот мир ему тесен. Он где-то должен найти его смысл, его причину. И тогда одновременно с этим человека приводят в место, где он может реализовать это новое свое желание. Желание не к пище, не к сексу, не к семье, которая, в принципе, существует у нас естественно. Даже если бы я существовал бы где-то в лесу, неважно где, все равно бы эти желания у меня появились. Это желания телесные. Или даже по-другому можно назвать их животные. То есть существует на абсолютно природном уровне. Кроме этого,
возникает у нас желание под воздействием общества окружающего. Это богатство, слава, власть и знание. Это желания общественные. Возникают под воздействием окружающего общества. Если я нахожусь в обществе, то общество всегда, в зависимости от того, в какой период времени, формация и так далее существует, оно вызывает во мне вот такие вот желания. И в каждом из них, из нас эти желания есть, только в разных наборах. Немножко знаний, и, естественно, наслаждение, все вместе, это перемешивается в каждом человеке, то есть только у каждого в разных пропорциях. Эти желания все на протяжении многих-многих тысячелетий развиваются, то есть проходят все они кругообороты жизней, потому что, почему кругообороты жизней? Да потому что если человечество начало развиваться, допустим, минус 50 тысяч лет назад, то оно развивается и каждый раз накапливает, аккумулирует в себе эти знания, эти желания. И каждое поколение, оно более эгоистично, каждое поколение больше знает, каждое поколение отрицает предыдущее и по-другому на новой ступеньке находится по отношению к предыдущему. В животных такого нет. Возьми животное 100-летней давности, возьми животное сегодня, они абсолютно одинаковые практически. Возьми человека 100-летней давности и сегодняшнего, но это совершенно другой человек. Даже физиологически мы меняемся. По сравнению там, с человеком 500 лет, допустим, назад и сегодняшним. Мы внешне даже другие. По росту, по показаниям, по всему. Мы видим, и лекарства даже мы должны все время менять. Они уже не так воздействуют на наше тело. Даже тело. То есть даже животное в нас, оно... А человек в нас, он вообще постоянно меняется. Именно этот эгоизм и соответствующие с ним вот эти вот всевозможные проявления. Значит, круговорот жизней, они проносят нашу информацию из поколения в поколение. Рождается следующее поколение от предыдущего. Дети рождаются, они уже другие. Они уже более умные, они уже совершенно по-другому смотрят на мир. Ты не можешь сделать ребенка таким, как ты. Он другой. И тем более, когда развитие идет по экспоненте, как сегодня, последние там сотню лет, то кардинально отличается следующее поколение от предыдущего. К чему это говорю? К тому, что накапливаются все эти данные, все эти знания, все эти желания, и они приводят к тому, что человек становится пустым от них. То есть, сколько бы я не гонялся за тем, чтобы их наполнить, я их наполнить не могу. Почему? И вот здесь говорит наука Каббала, что ты их не можешь наполнить, потому что ты желаешь их наполнить напрямую, ты желаешь наслаждения, пища, власть, секс, неважно что. Ты желаешь его поместить напрямую в желание. А напрямую оно аннулирует одно другое. Аннигиляция происходит. Наслаждение положительное, желание отрицательное. Ты хочешь глотнуть глоток воды, ты его глотаешь. В момент соприкосновения, наслаждение с желанием, вот здесь вот, когда оно входит, только в этот момент, ощущается вот здесь вот, только лишь в это мгновение и не более ощущается наслаждение. А после этого оно мгновенно гаснет. Всем нам известно, от наслаждения в сексе, как мгновенно гаснет. От наслаждения, когда я год работал над тем, чтобы купить какую-то интересную игрушку для себя. И через недельку максимум я уже чувство чего-то не то, мне надо еще чего-то. Уже наслаждение проходит. То есть, в принципе, насладиться нельзя при прямом получении наслаждения. Поэтому мы остаемся пустыми. Возникает вот эта пустота, и она возникает вследствие кругооборотов. Кругооборот, род душ. То есть информационных этих данных из поколения в поколение, которые передаются и делают каждое поколение следующим, более высоким по сравнению с предыдущим. И кроме того, когда возникает вот эта пустота, она возникает именно в нашем поколении, как и говорила книга «Зор», начиная с 1995 года, возникает одновременно с этим и вот эта следующая информационная ступень за знаниями, которая называется точки в сердце уже, или душа. Это уже духовная составляющая. Духовная составляющая. Когда она возникает, человека одновременно с этим та же природа, которая вызывает в нем эту точку в сердце, приводит в обстоятельства, где он может ее развить. Откуда вообще это происходит? Это происходит очень просто. На все на это четко существует взаимодействие сил природы. Ничего здесь нет, как сказать, здесь ничего нет искусственного. Лирики в Кабале, в общем-то, мало. Она наука. Так вот, как только мы проходим определенные этапы и должны начать возвышение, возникает вот эта точка в сердце, которая же относится к следующему этапу. Вот отсюда вот она как бы на нас иррадиирует, эманирует свой свет с нашего уже следующего духовного восхождения. И поэтому мы начинаем его искать. И одновременно с этим эта точка в сердце, которая возникает в нас, значит, есть пустота относительно нашей жизни. И одновременно с этим возникает точка в сердце, которая указывает на то, что, очевидно, есть где-то наполнение. Две противоположные такие силы воздействуют на человека. И одновременно с этим, если относительно земной жизни он ощущает пустоту относительно земной среды, окружения, среда я напишу, то относительно точки в сердце он попадает в соответствующую среду, в окружение другое, где он может ее реализовать. Эта среда называется группа. Чем отличается группа от цивилизации, допустим? Тем, что группа пытается уподобиться интегральному состоянию всей природы. То есть группа говорит о том, что существуем мы, множество, 7 миллиардов людей, душ на самом деле. То есть вот этих вот маленьких частичек желаний. И все мы должны быть между собой взаимосвязанными. Абсолютно все взаимосвязанными. В таком случае мы будем соответствовать между собой. Но я не буду писать интеграл, лучше это сигму. Да, она более понятна, как сумма. В том случае мы будем соответствовать всей природе. Или Творцу. Равно Творцу. Вместо цивилизации нашей вот этой жуткой, где каждый минус относительно другого. Надо восстановить, говорит группа, такое состояние, когда каждый является относительно других как дающий. Почему? Потому что даже сегодняшняя глобализация говорит о том, что мы взаимосвязаны и можем существовать только если между нами правильные взаимосвязи. Иначе мы обречены на взаимное уничтожение. Телефоны мы отключаем обычно во время занятий. Я понимаю, что здесь много новеньких, но телефоны отключаем. Значит, в чем заключается этот принцип взаимной отдачи? А мы с вами уже говорили. Если я начинаю связываться со всеми остальными, теоретически, давайте теоретически говорить, как будто это к нам не относится. Иначе человек инстинктивно, эгоистически это отталкивает. Если я начинаю относиться ко всем, как к моим собственным частям, то есть, если теоретически я бы ощутил бы все желания всех душ в мире как свои собственные, подключая их к себе, а сам бы мог бы их наполнять через какой-то источник, тогда бы через меня проходило бы огромное наслаждение, огромный свет, огромное наполнение, равное всему тому, что проходит через неживую растительную, животную и, главное, человеческую природу на наш мир. Потому что человек является замыкающим как бы венец. Значит, наука Каббала, по сути дела, наука о получении, она говорит о том, как максимально пропустить через себя огромное вечное наслаждение, информацию, ощущение, причем вечное, потому что если ты пропускаешь через себя на еще все эти 7 миллиардов душ, то ты при этом не опустошаешься. Весь этот плюс, который нисходит на их минусы, он в тебе не находит своего своей противоположности, чтобы возникло короткое замыкание, аннигиляция. Нет. Ты как мать, которая любит все своих 20 детей, допустим, и готова есть, чем ей их наполнить, наслаждается тем, что может каждому дать. И таких будет хоть миллиард. Ты от этого только можешь насладиться все больше и больше, только наполниться больше и больше. Насладиться имеется в Каббале это наполнение знанием, наслаждением, ощущением, постижением и всем чем угодно. Причем ты выходишь над уровнем своего тела, потому что имеется в виду желание. И поэтому сразу же начинаешь ощущать это состояние вне тела, бесконечным по объему и вечным по своему течению. Поэтому выход из себя в других, по библейскому принципу «возлюби ближнего, как самого себя», он является не альтруистическим, в общем-то, принципом, как нам кажется. Он принцип духовно-эгоистический. То есть он тебе говорит о том, что ты никогда в этой жизни не получишь наполнения в том виде, маленьком таком эгоистическом, идиотском, какой ты хочешь, вот так вот немножко-немножко урвать для себя. Причем ежесекундно, как ты это пытаешься сделать, так же ежесекундно ты должен постоянно возобновлять свои попытки, и в этом заключается твоя жизнь. Зачем же еще мне гнаться, где же мне еще как-то наполниться, найти и так далее себя. А здесь, когда ты с одной стороны подключаешься ко всем желаниям душ, я имею в виду, не людей в нашем мире. Это не имеется в виду, что я сейчас буду бегать, по всем и наполнять, организовывать всевозможные альтруистические общества, коммуны и так далее. Нет. Имеется в виду только на духовном уровне. Если я таким образом смогу найти выход из себя, я таким образом, в общем-то, обрету духовное существование. Ну, тут вокруг есть у нас очень много о чем говорить. Те, кто слышал наши уроки и знают вообще, о чем речь, они понимают, что это все лишь вкратце. К чему нас это все обязывает? Давайте еще об этом немножко заикнемся. Эта лекция у меня как бы, это беседа, не беседа, пока лекция. Она такая, в общем, обо всем и ни о чем, в частности. Значит, к чему нас это все ведет? Это нас все ведет к тому, что если мы желаем, чтобы мы поскорее достигли комфортного состояния, наполнения, познания, ощущения всего того, что, где мы существуем на самом деле, как мы говорили, не в нашем этом ограниченном кубике, этом, в нашем теле, а и вне себя, и вне его, на самом деле, в каком мире, для того, чтобы мы смогли изменить себя, познать источник жизни, для чего, что дальше следует за ней и так далее, для этого мы должны выйти из себя. И вот здесь мы сталкиваемся с работой по выходу из себя, которая, в общем-то, работа групповая. Почему групповая? Потому что если мы желаем подняться с одной ступеньки на другую в духовном постижении, вот на этой ступени я ощущаю этот мир, себя в нем. А здесь я ощущаю высший мир. Что значит высший мир? Тот, который я ощущу, если я себя раздвину, если я себя расширю, если я себя сделаю более чувствительным к тому, где я на самом деле и сейчас нахожусь, тогда я увижу за стенами этого мира, внутри этого воздуха, который меня окружает, я увижу совершенно другие дополнительные силы, проявления. Так вот, из этого состояния, из нашего состояния, из нашего мира подняться на следующий, притом не аннулируя наш мир, наше животное тело, вот я нарисую его как животное, мы такие действительно. Вот. В наших 5 органах чувств мы так ощущаем, и мы остаемся ощущать этот наш мир. Самый великий каббалист, ощущающий высший мир на сотню ступень выше нашего мира, он не меняется как человек, он продолжает ощущать, потому что животное, оно не меняется. Наши зрение, слух, обоняние, осязание, тактильные, вкус, они не меняются. Для того, чтобы подняться на более высшее состояние, я должен из сегодняшнего себя, воспринимающего все эгоистически, выйти на следующий уровень, на воспринимающего все альтруистически. Вне себя. Каким образом мне этого достичь? Для этого, с одной стороны, возникает во мне желание достичь этого состояния. Оно от меня не зависит. Я вдруг этого желаю. Вчера этого не желал. Мой сосед сегодня этого не желает, он завтра пожелает этого. Мы видим из года в год, начиная с 1995 года, как и предсказывала 2000 лет назад книга Зоар, мы видим, как эти желания все больше и больше за эти годы возникают у людей. Причем независимо от того, где они, кто они, потому что все мы тот прежний Вавилон, из которого вышли своим развитием эгоизма. И расселились по всей земле. Так вот, с одной стороны, возникает во мне это стремление к следующей ступени, С другой стороны, возникает во мне пустота. Но этого недостаточно. Потому что если бы следующая ступень была, где как урвать, получше заработать, то есть, согласно моим сегодняшним представлениям, эгоистическим, тогда бы я, конечно, бы с удовольствием бы открыл бы книжку или там еще что-то там узнал бы и начал бы ее реализовывать. Дело в том, что следующая ступень, она обратная моей. Она построена на отдаче, которая относительно меня сегодняшнего получения, она абсолютно отталкивает, нереально, противно мне во всем. Поэтому для этого эта общая душа изначально, которая была создана как единое целое творение, или душа, она разбилась на множество частей, на множество отдельных душ, которые все вместе ее представляют, но они ощущают себя абсолютно изолированными друг от друга. Абсолютно изолированными, они не связаны друг с другом. Чувствуют себя во взаимной ненависти, противостоянии. В Каббале есть такой пример, как орехи в мешке. Когда они трутся друг от друга, они абсолютно не желают соприкасаться друг с другом. А мешок их удерживает вместе. Вот так вот наша цивилизация удерживает нас все вместе, хотя мы пытаемся разлететься друг от друга в разные стороны. Мы желаем использовать друг друга, каждый для своей выгоды, но не более того. Так вот, для того, чтобы мне начать ощущать это следующее состояние как желательным, как положительным, как привлекательным, для этого мне дается одновременно с возникновением во мне точки в сердце. И это появляется всегда у каждого. Еще группа. Кроме группы «Учитель». И еще книга, или книги. Одновременно с точкой в сердце. Точка в сердце – это желание. Это зародыш души. Оно пока еще желание неосознанное, к чему оно и как. Как капля семени, из которого затем разовьется человек, который еще ничего не понимает, самостоятельно не знает, кто оно и что оно. Так и вот это наше желание, которое в нас. Оно куда-то нас тянет, существует какой-то вопрос. Где я на самом деле? Что я? Что со мной? В чем смысл жизни? Зачем и как и так? О цели существования. И более ничего того. И одновременно с этим возникает вот это вот условие для реализации. Это книги «Учитель группа». Для чего? Для того, чтобы... И меня приводят в такое, к ним. И книга вдруг попадает ко мне, газета там или в интернете я вдруг чего-то нахожу. Возникает какая-то группа, вдруг люди, которых я начинаю видеть, выделять из всего человечества, которые этим занимаются. И учитель, который преподает и объясняет. И, в общем, вдруг чего-то начинает образовываться так вокруг этой точки, как ее среда, новая среда. Как мы уже говорили, вместо той среды цивилизации теперь возникает новая среда группа, которая мне, в принципе, объясняет, что вот это вот состояние, состояние отдачи, состояние соединения между собой, состояние духовного возвышения, оно... важная важность. если я вхожу в эту маленькую группу людей и начинаю ее и каждого человека в ней оценивать как особенных, я открываю книги, я начинаю видеть, какая в них мудрость, которая включает в себя все науки нашего мира, не входит в никакое как бы противоречие с тем, что я вижу. Наоборот, я вижу все развитие человечества, семьи, трансформации человечества, всех этих все того, что с ним происходило. Сегодня же состояние человечества, все эти кризисы, все эти проблемы. Я все вижу, как эта наука объясняет. Я вижу, каким образом она сопровождает человечество на протяжении всех тысячелетий и правильно все подсказывает, говорит, объясняет. Как она рассказывает о наших корнях в высшем мире, откуда нисходят на нас силы, управляющие нами. Каким образом мы на них реагируем, соприкасаемся с ними. То есть я по книгам, по учителю начинаю понимать, что это важно, что это правильно, и что это как бы выгодно моему эгоизму. Мы пока еще говорим про эгоизм. Это эгоистически. Эгоистически. К этому устремляюсь. Кому не хочется владеть миром? Кому не владеть, понимать, что с тобой происходит? Быть хозяином своей судьбы? Понимать, что ты не находишься в каком-то неизвестном состоянии, когда на тебя воздействует неважно что, неизвестно что, и ты не знаешь, что в следующий момент с тобой произойдет. Когда в тебе существует осознание силы и понимание своего «я». То есть эгоистически мы устремляемся к следующей ступени. Важность ее на самом деле мы, хотя и говорим альтруизм, отдача, но мы внутри себя все равно думаем о том, что мне это даст. Таким образом мы устроены. И этого достаточно. Этого достаточно, потому что природа, система природы устроена таким образом, что если я эгоистически устремляюсь к следующей ступени, хотя и говорю о том, что там отдача, там я буду ощущать других как себя и так далее, но мне от этого будет легче, мне от этого будет лучше, этого достаточно. Для того, чтобы из этой ступени на меня начал нисходить особый свет, так называемый Ор-Макив. Откуда он нисходит? Я вот на этой ступени, на следующей, уже, оказывается, нахожусь. Потому что мы, когда снисходили с вами сверху вниз, наши души, мы на этой ступени уже были, на следующей. И теперь мы как бы на нее возвращаемся. Только возвращаемся с нашими усилиями, с нашим участием в группе, в книгах, в работе между собой. То есть мы уже не как капля семени, которая вот так вот стекает сверху, и здесь мы от нее рождаемся. А мы сами сознательно как бы строим себя, подтягиваем себя наверх. И получается, что я осознанно вхожу в эти ступени, по которым неосознанно снизошел. То есть я постигаю всю природу Творца до самого верхнего уровня своими усилиями, подтягивая сам себя наверх. А свет, который мне помогает это сделать, это вот это мое наполнение духовное, это вот это мое состояние, когда здесь я был, но не ощущал его. Сейчас я достигаю его и ощущаю. Он светит на меня. То есть следующее вот это духовное состояние, следующая ступень, вот это плюс один, а вот это нулевая ступень. Оно уже существует. И оно светит на меня. И вызывает во мне изменения. Такие, которые подтягивают именно меня вот обратно на эту ступень. Смотрите, сколько здесь происходит взаимодействий. Я с помощью книг, с помощью учителя, с помощью группы начинаю ощущать важность этого состояния, эгоистическую важность этого состояния. Эгоистическая важность. Эгоистическая важность. А в итоге на меня оттуда нисходит окружающий свет, который меня меняет и делает другим. То, о чем я, в принципе, не мог просить, а он на меня воздействует. И таким образом поднимает. Вот это и есть тот закон трансформации, который мы используем в Каббале, и таким образом изменяем себя. Как только я поднимаюсь на следующую ступень, что происходит? Мои все животные органы, вот этот вот остается во мне, никуда он не исчезает. Потому что тело – это тело, оно неизменно. Наш мир, он неизменен. Все мои родные, знакомые, все остается на своих местах. Что меняется? Я внутри себя, в душе поменялся и начинаю ощущать уже первый уровень неземного мира. Начинаю воспринимать, кроме пяти органов чувств, дополнительный объем, сквозной. Мир становится сквозным, я начинаю ощущать в нем дополнительные силы, которые ощутить можно, которые можно ощутить подобен им. То есть работаешь на отдачу, как и вся природа. Вся природа, творец, так называемый, природа или творец, это одно и то же. Они построены на отдачу, на интеграцию. Вся природа взаимодействует только в отдаче. Смотрите, как устроено наше тело. Все его части, все его клетки нашего тела. Каждая клетка должна думать обо всем теле, иначе тело не будет существовать. Клетка, которая начинает думать о себе, начинает только ради себя существовать, впитывать в себя. Это раковая клетка. Если клетки и органы отдают, никто не существует ради себя внутри тела. Каждый орган работает на все тело. Только тогда тело существует, только тогда и есть жизнь. Жизнь – это отдача, а получение только для того, чтобы существовать. Тогда над вот этим вот объемом, когда я получаю для того, чтобы жить, но живу для того, чтобы отдавать, тогда и происходит, проходит через меня огромная это духовная энергия, информация. Потому что отдаю я всему телу. Это все огромное духовное тело. Сумма душ. Для себя я оставляю только необходимое для существования. Животного существования. То есть существование физиологического тела. А все остальное пропускаю через себя на других. И таким образом я ощущаю абсолютно весь мир, он весь становится моим. Это как же, так как мать дает своим детям, проходит через нее, она отдает им, она не чувствует, что она отдает. Она чувствует их желания своими. Так вот, в таком случае человек становится включающим в себя все души, то есть он становится равным всей природе или Творцу. Поэтому цель творения заключается в том, чтобы стать равным Творцу, включающим в себя всю вечную бесконечную природу нашего мира и высших миров одновременно. К этому приводит нас наука Каббала. Мы уже говорили о том, что это все постигается постепенно. Когда постепенно? А вот, начиная с Адама, мы начинаем отсчитывать духовный календарь наш с Адама, с нулевого, мы его принимаем за нулевой год. По преданию, ему было где-то около 37 лет, Адаму, когда он ощутил точку в сердце и начал постигать высший мир. То есть человек этот один из многих людей, который начал постигать высший мир. То есть первая душа. Кто это Адам? Это первая душа, которая начала исправляться, постигать высший мир. И до последней души, которая должна исправиться и на этом закончить абсолютно всю эту картину, душ должно пройти от Адама и до конца исправления всех душ 6000 лет. Мы находимся с вами здесь где-то, не знаю, где нарисовать, вот 2008 год, это у нас уже нарисован. То есть это 5768 год. То есть всего у человечества осталось 232 года, да? 232 года до полного исправления, до включения снова всего себя во все общее мироздание. Но достижение этого состояния полного исправления всех душ, оно может быть до срока 6000 лет, а может быть и раньше. Зависит только лишь от того, насколько мы сможем захотеть этого. От этих трех составляющих, от нашей точки в сердце и книги «Учитель группа». Насколько мы это пожелаем? Вы можете здесь спросить меня, а что значит «мы пожелаем»? Ну, мы-то пожелаем, а кто мы такие по сравнению со всем с остальным человечеством? А дело в том, что все души, они находятся между собой на самом деле в абсолютной связи, только относительно нас, эгоистически разорванные друг с другом. Поэтому, если мы начинаем внутри этого огромного 7-миллиардного скопления душ строить свои группы, это Москва, это Одесса, это Сан-Франциско, кто тут еще есть? Я вижу, ну, Днепропетровск, дальше. Киев, дальше. Кировоград, дальше. Рига, Калуга, дальше. Краснодар, дальше. Таллин, слышал, видел. Торонто, дальше. Алма-Ата. Красноярск, Осип, реки Совсов. В конце концов, Хельсинки, дальше. Оренбург, ого. Винница. Челябинск, молодцы ребята. Минск. Ужгород, ува. Вена, Лукачево. А? София, о. Дальше. Калининград уже был. Черкассы, Кишинев, Санкт-Петербург еще не было, Сочи, Петахтыква слышал, да. Петахтыква в переводе значит «врата надежды». Петах – это ворота, врата как бы. И тиква – это надежда, врата надежды. Дальше. Харьков. А Хайфа? Рыбинск, да, видел. Он тут сидит. И... Не все сразу. Нижний Новгород. О. Но это не одно и то же? Серьезно? Я всегда считал оно. Великий Новгород. Дальше. Берлин. Ух ты. Так. Чикаго. Ну, еще на мафии не хватало, а? Магадан? О, это уже серьезно. Баку, Бишкек. Ижевск. Тверь. Екатеринбург. Тов. Тула. Ух ты. А Москву мы не написали еще. Ну, напишем все-таки. Москва тоже. Вот Москва. Дальше. Ребята, ну, один кричит, другой, второй молчит, да? Ну, Осло. А было уже, в Финляндии было. А нет, это же Норвегия. Я уже совсем. А? Ярослав. То, короче говоря, ладно, мы еще будем делать эту перекличку и много-много еще. Какая разница, где кто живет? Я вижу здесь Нью-Йорк, кстати говоря, не говорили мне, хотя тут это самое... Ребята из Нью-Йорка есть. К чему я это все говорю? Вы представляете, где мы не находимся? Это около 2 миллионов человек по всему миру. Притом мир устроен по пирамиде. Мир устроен по пирамиде. Как наша Вселенная. Вот 90% из нее... Как 90? Это 99, 99 и так далее. Это неживая природа. Камни, да? Из чего состоит вся Вселенная? Только на маленькой Земле, я уже нарисовал утрированно много, но неважно, растительная, животная и человеческая природа. Да? То есть, на самом деле, надо смотреть на мир не в его физических параметрах, а в его качественном выполнении, силе. А по качеству мы, это маленькая группа, в принципе, но что такое там сотни тысяч людей, даже если их 2 миллиона, сегодня занимающихся с нами, интересующихся по всему миру, это все равно ничто. Но это по мощи духовной в миллиарды раз больше всего человечества. Это так же, как один пастух может идти во главе 10 тысяч голов стада, и оно послушно идет за ним. И у них нет ничего своего, а только он определяет вот этот путь. Так же и здесь. Если мы, эти маленькие группы, или даже одиночки людей, сегодня с вами договоримся о том, как мы будем соединяться, как мы будем распространять эту идею в мире, научно, правильно подходить ко всем, объяснять через интернет, через любые средства остальной массовой информации. Если мы будем между собой соединяться, то нам не придется ждать этих 6000 лет. Нам не придется их ждать. Мы можем сделать так, чтобы мир не доходил до своего конца, причем такого конца очень страшных лет, которые впереди нам грозят. Наука Каббала говорит о том, что могут пройти еще 3-4 мировые войны, после которой останется маленькая толика людей всего лишь от всей цивилизации, буквально несколько миллионов человек, которые все равно воплотят в себе, соединят в себе все души. Души не имеют разделения, как тела. Я, ты, он и так далее. Души – это такая штука, которая такая аморфная. Они могут сливаться, как капли воды, в одну большую каплю, могут разделяться на много капель и так далее. Так вот, мы можем не идти к этому пути исправления страданиями, а можем сделать это добрым, быстрым путем. Для этого-то мы находимся здесь с вами – чтобы в течение этих двух дней все это обговорить, поговорить, проникнуться сами важностью той идеи, задачи, даже миссии, которая есть у нас. Это не будет звучать громко, потому что это на самом деле так. Вы увидите, что то, чем вы вдруг наполняетесь, это во много-много раз больше, чем то, что знает человечество. Это во много-много раз реальней, чем то, о чем говорят все так называемые великие, большие эти умники. Вы увидите, что у вас в руках действительно есть сила, хотя она невидимая. Это не танки, не деньги и не кулак. Но вы увидите, что у вас на самом деле в вас есть сила, которая способна преобразить мир. А их эти все башки в виде там долларов, в виде танков, в виде силы, все они все равно рухнут. Они не могут с этим все равно ничего сделать. Им кажется, что они могут с этим что-то изменить. На самом деле мы видим мгновенно, как это все не дает никакого результата или даже обратный результат. Вот этим мы с вами займемся. Мы с вами будем говорить о методах распространения, потому что чем больше группа в мире, чем она сильнее, чем она шире, взаимодействие это между нами, оно дает каждому силы пройти вот этот вот потенциальный барьер. Приподняться на следующую ступень, когда важность следующей ступени, она такая огромная в наших глазах, что она вызывает огромный окружающий свет. Здесь он нас уже наполняет, этот свет, на нашей следующей ступени. Мы уже в ней существуем. Мы существуем во всех состояниях, до самого последнего. Перед нами просто это раскручивается как фильм, где видишь каждый кадр, а на самом деле он уже до конца сделан. Так вот, нам важно устремиться к этой следующей ступеньке, к следующему кадру. И оттуда на нас пойдет воздействие окружающего света, и он нас подтянет наверх своим изменением. Это не физический подъем на следующую ступень. Это наши внутренние изменения, которые раскрывают нам всю эту картину настоящего мира. Где же мы существуем? И мы уже не в потемках, как все человечество, и мы уже сможем его сознательно вести вперед и помогать остальным людям раскрыться. Раскрыть это все. Поэтому для этого распространение в мир, связь между собой, это самое важное. Тот человек, который получает точку в сердце, получает для того, чтобы связаться с остальными, чтобы в остальных раскрыть себя. И поэтому наша задача в первую очередь это распространить науку Каббалы в мир и таким образом облегчить каждому из нас это исправление. Понимаете, если мы должны нести на себе ношу там в 50 тонн, или мы разобьем эту ношу на миллион человек. Естественно, что каждый сможет взять свои там пару килограмм и спокойно справиться с этим. То есть, чем больше группа, чем она сильнее и тем она больше, тем ее больше мощность. И таким образом мы можем быстрее достигнуть исправления, не дожидаясь 6000 лет. И каждый из нас не в течение долгих-долгих лет будет проходить эти состояния и подниматься по духовным ступеням до конца своего полного исправления по всем этим ступеням. Их всего 5 миров, 125 ступеней. А мы сможем это сделать буквально за короткий срок, за несколько лет. Человек, если он получает точку в сердце, как каждый из вас, то есть устремление к следующему, к духовному состоянию, к выходу, что это признак того, что он может пройти в течение этой жизни, независимо от возраста. Независимо от возраста. Это от нас не зависит. Получили, получили. Хоть в 50 лет, хоть в 40, хоть в 20, или хоть даже в 60 и в 70. Это признак того, что он может в течение своей жизни достичь своего полного исправления. То есть раздвинуть все рамки мира и таким образом существовать в его полном объеме, уже не рождаясь и не проходя все эти состояния, которые проходят все остальные люди. Это в наших возможностях. Так что наша сегодняшняя с вами здесь встреча, она должна быть очень такой эффективной, чтобы мы проделали с вами большой рывок вперед. Во всем в том, что мы сейчас с вами говорили, что составляет собой все составляющие нашего возвышения. Я думаю, если я пойду дальше рассказывать, то мне уже не о чем будет говорить потом. Так что, может быть, вопросы от новеньких особенно, или мы уже все? Нас вообще будут кормить, да? Сейчас еще полчаса урок. А потом завтрак. Хорошо. Так. Вопросы. Пожалуйста. Микрофоны в зале. Пробуйте, можно... Да-да. А тот включен, да? Олег, попробуй. Бежите туда тогда. Так. Не слышно?
Алло.
А вы его жуете?
Творец сотворил творение. Как это уже был творец? Сидит рано. Но то, что есть творение, оно было растение, потом, значит, вот этот путь поднятия вверх, для чего нам вот это осознание? Что оно дает нам? Допустим, если с самого начала это было создано равное, то оно понимающее было и равное отцу, то что это все-таки играет? Какую роль это играет, вот это понимание для нас? Что мы что-то понимаем, что мы сами себя творим, вот это то, что мы сами себя творим, это какую роль это играет?
Я объясню. Творец создал творение желающим насладиться, потому что его намерение в том, чтобы создать творение равным себе. Насладить не имеется в виду насладиться тем, чем желаем насладиться мы. Как уже говорили, пища, секс, семья, слава, богатство, знания. Насладиться можно только одним. Тем статусом, на котором находится сам Творец. Все остальное меньше него, это уже несовершенство. Если Творец совершенен, то он обязан сделать творение, которое также будет совершенным. Иначе он не Творец. Как сделать творение равным себе? Создать еще одного Творца? Тогда это не будет творение. Творение – это то, что существует вне Творца. Вне – это значит ему противоположное. Значит, надо сделать что-то противоположное себе, отличное от себя, с одной стороны, с другой стороны, абсолютно равное себе. Поэтому создается желанием Творца насладить творение. Творец создает нечто, желающее насладиться, то есть желание. А с его стороны исходит, значит, наслаждение. Но в таком случае желание и наслаждение, они противоположны друг другу. Значит, у нас уже есть творение противоположное. Желание, допустим, минус, а наслаждение плюс. А теперь нам надо сделать так, чтобы вот это вот желание было равным Творцу. Было ему равным по статусу, по совершенству, по величине, по пониманию, по величию, по всему. Как это сделать? Для этого желание должно устремиться к подобию. К подобию, то есть желание должно быть такое же, как свойство Творца отдавать. Вот это Творец сам сделать не может. Потому что если он это сделает, тогда это будет желание не самостоятельным. Оно и так не самостоятельное. Желание и наслаждение, они не самостоятельны. То есть я всегда желаю то, что вызывается во мне наслаждением Творца. Вдруг я чего-то захотел, вдруг я чего-то пожелал, вдруг я о чем-то подумал. О чем вы подумаете в следующую минуту? Чего вы пожелаете в следующую минуту? Вы не знаете. Это все на вас происходит под воздействием света, под воздействием Творца. И поэтому вы являетесь вторичным творением. Но это не важно. Что вы делаете с тем, что в вас вызывается? Вот желаю ли я подняться на его уровень? Желаю ли я быть отдающим так, как и он? Здесь, в этом находится вся моя работа. В этом мы и находимся, вот в этом нашем подъеме снизу вверх. То есть, нисходя сверху вниз, Творец создал у нас все эти компоненты для подъема, а подниматься мы должны сами. То есть мы сами должны устремляться к следующему состоянию. Поэтому произошло разбиение душ, поэтому есть окружающая меня среда, которая воздействует на меня. Если я вхожу в среду и делаю ее своей, она становится руководящей мною. Мы полностью зависим от окружающей среды. Мы полностью подчиняемся ею. Об этом говорят и психологи, и все остальные. Вот. Значит, все зависит только от того, насколько я с помощью группы смогу себя настроить на то, чтобы быть отдающим. Отдающий, как отдающий Творец. Получается так, что вся наша животная природа, наслаждение и желание, это животная природа. Животный уровень. На этом животном уровне нет вообще расчета с человеком. То есть практически все, что вы делаете в этом мире, делаете, что хотите. Это делается неосознанно, это делается обязательно, это делается автоматически, вы в этом полнейший раб своего эгоизма, на который воздействует наслаждение, и вы здесь ничего не сможете делать. Вы запрограммированы постоянно выбирать максимальное наслаждение в его оптимальном виде. На это мы полностью запрограммированы. Так мы постоянно вычисляем, ощущаем, думаем. И здесь мы никто и ничто. Можем ли мы приподняться над этим нашим желанием, его наполнением? Да, если есть точка в сердце. Если ее нет, с человеком не о чем говорить. Если точки в сердце нет, с ним вообще не о чем говорить. Ему не над чем приподняться. У него нет еще этой основы, этого начала. С чего начинать? Как только эта точка в сердце появляется, значит, появляется в нем основа для того, чтобы приобрести уже подобие Творцу. Вся наука говорит только о том, как уподобиться и достичь равенства. Подобие может быть, когда ты маленький, а он большой, но вы подобны друг другу. Нет. Достичь в итоге равенства. Поэтому во всем том, что касается вот этой вот второй части нашего взаимодействия с Творцом. Не от Него к нам, а от нас к Нему. Здесь у нас есть полная свобода воли. И Он обязан был это сделать и предоставить нам это состояние. Каббала говорит об этом еще вот в такой вот, как сказать, ну, в таком примере, когда есть стол, всем известный, есть стол, стоит здесь хозяин, и здесь гость, и есть пять блюд, это наши пять органов чувств, которые дают нам всевозможные наполнения. И вот хозяин предлагает гостю их опробовать. Гость желает принять полностью все пять блюд. Он внутри себя, вот тут вот его желудок там, допустим, или там мозг, неважно что, мы принимаем все это в себя. Он создан таким образом, что все эти пять блюд абсолютно соответствуют его желанию. То есть это наполнение соответствует абсолютно своему желанию. Он принимает это наполнение в обязательном виде. Он так создан, он не может от этого никуда деться. Но возникает в нем ощущение стыда. Как только начинает появляться точка в сердце, начинает возникать в человеке ощущение отношения к чему-то еще другому. Это подсознательное ощущение Творца. Это совсем другой уровень как бы нашего взаимодействия с Ним. Или Он воздействует с нами через природу, всеми возможными наслаждениями, наполнениями. Или мы начинаем с помощью поисков отыскивать его сами. Вот в этом примере, как бы в этой притче, говорится о том, что человек как бы спрашивает, гость спрашивает у хозяина, наслаждаюсь я, наслаждаюсь, но чем больше я наслаждаюсь, тем больше я испытываю стыд. То есть, если этот гость находится на уровне развития человеческом, то он начинает испытывать стыд. Если он видит хозяина и не может оправдать себя, почему он от него получает? Если хозяин скрыт, когда все нормально, передо мной находятся блюда, я их беру, все берут. Я краду, все крадут. Все нормально. Но если появляется хозяин, то тогда возникает стыд. И вот тогда гость спрашивает как бы у хозяина, что же мне делать? А хозяин говорит, я ничего здесь сделать не могу. Я отдаю, а ты получаешь. Единственное, что можно здесь сделать, каким образом вернуть хозяину можно, если ты начинаешь обнаруживать в нем желание насладить тебя, то есть, когда хозяина ты ощущаешь отдающим, он желает тебе отдать, он желает тебя насладить, потому что он любит тебя. Когда ты это раскрываешь, тогда ты начинаешь понимать, что на самом деле не ты зависим от него, а он зависим от тебя. Как маленький ребенок, который начинает играться с мамой. Он знает, что мама его любит, и вот он начинает ей манипулировать. Вот здесь мы можем стать в такую позу относительно Творца. Мы можем использовать это его стремление к нам, любить нас и насладить нас. Так что, я могу сказать так, я готов брать это все, все эти блюда, и наслаждаться для того, чтобы насладить тебя. Это и есть уже намерение. Если я начинаю работать с намерением с этим, тогда уже я выхожу на другой уровень взаимодействия с ним. Мы становимся равными. Ты любишь меня и желаешь насладить меня, я люблю тебя, желаю насладить тебя. И все. Здесь я становлюсь как Творец. Абсолютно как Творец. В этом и заключалось изначально намерение всего творения. как его создать для того, чтобы творение было равным Творцу. Это первый этап, на самом деле. Когда мы говорим с вами о том, что мы должны прийти к исправлению, к полному исправлению, мы говорим о том, что заранее в нас было что-то испорчено, наше взаимодействие между собой. Возник эгоизм, и теперь мы его исправили на абсолютное взаимодействие, стали абсолютно интегральными, как вся интегральная природа, равными Творцу. Но это лишь первый этап вообще того, что мы должны сделать. Поэтому он называется исправление. А после того, как мы исправили свою природу в равенство с Творцом, вот теперь только лишь начинается настоящий этап какого-то неизвестного нам. Каббала об этом не говорит. Где-то есть какие-то очень маленькие об этом намеки. Каким образом мы дальше продвигаемся? Уже за полное исправление, за полное подобие Творцу. Что он нам на самом деле желает там показать. Но мы сейчас... Что значит Каббала скрывает это? Она не может это объяснить, потому что у нас появляются там совершенно новые чувства. Новый разум. Новый подход, новая философия, мы по-другому мыслим. И поэтому это невозможно описать. Но говорится о том, что за этим существует таки именно настоящее такое уж существование. То есть за духовное. Пожалуйста.
Нужно ли каббалисту вести здоровый образ жизни? Ведь это поможет избежать многих страданий.
Каббалист должен вести здоровый образ жизни для того, чтобы поддерживать свое тело в таком существовании, чтобы оно ему не мешало и давало возможность работать с собой. Конечно. Но не делать из этого культа. То есть, поскольку мы существуем в теле, так, все-таки я буду рисовать. А я вам скажу, это самое простое. Не надо к этому пренебрежительно относиться. То есть я должен его кормить, я должен его мыть, я должен его укладывать спать. Да, я должен к нему... так Каббала относится к этому, как к ослу. Осел на иврите называется хамор, от слова хомер, от слова материя. Потому что это такая чистая материя. Вот. Так вот, я также должен относиться к своему телу. Я должен давать ему все, что надо. Причем заботиться о нем абсолютно серьезно, точно, трезво. Ко всему, что необходимо для его существования, чтобы оно мне не мешало, чтобы оно мне помогало и так далее. То есть, если надо, я иду к врачу, если надо, я пытаюсь выбрать хороший образ питания, нормально спать. Ну, все, что надо для тела, я должен сделать. Но не делать из этого культа. Понимаете? Так что здоровый образ жизни, он не подразумевает, как люди начинают увлекаться там диетами и всевозможными спортами, и должны ехать куда-то в горы и только там жить, и там, и прочее-прочее. Питаться какими-то витаминами. Все имеется в виду именно в необходимом ограниченном количестве. Вот и все. Больше ни о чем. Каббала не накладывает на человека никаких ограничений. Ты оставайся в своей религии, оставайся в своих вкусах, в диетах, в питаниях, в чем угодно. Только сделай так, чтобы вот твоя голова была бы не здесь, твоя животная голова, а там, где твоя точка в сердце, которая находится на уровне с Творцом. Если ты находишься вот здесь, выше этой границы, то все, что ты сделаешь с телом, поневоле будет только необходимым. А для чего оно тебе еще? Понимаешь? Поэтому нам очень важно сделать вот это вот четкое разграничение. Там, где мысли человека, там находится он. Если ты весь в мыслях, в стремлениях, в исканиях, то сколько ты кушаешь, где ты спишь, и как, и что, и все, это все уже определяется твоим духовным поиском. И поэтому не берется в расчет. Пожалуйста.
Человеку должны, даются болезни, человеку даются болезни для исправления. Я так это понимаю. Но почему болеют маленькие дети? И серьезно.
Человеку даются болезни не для исправления. Все болезни, все проблемы, которые в нас возникают, они возникают вследствие того, что вся эта общая душа, называемая Адам, это сумма всех душ, не находится в исправленном состоянии. Есть в этом, в этих общих 7 миллиардах душ, их может быть меньше, их может быть больше, смотря как соберем. Вся вот эта одна общая душа, это главное. А на какие части ее разорвать или на какие части ее соединить, не имеет значения. Сейчас произойдет какое-нибудь, ну, не дай бог, конечно, катастрофическое событие. И погибнет, допустим, 1 миллиард или 2 миллиарда людей. Сразу же, значит, количество душ изменится. Почему изменится? Потому что ощущение страдания, оно будет настолько большим, что не потребует разделения этого исправления на такое огромное количество душ. Каждый, откуда определяется это количество душ? Чем оно определяется? Оно определяется общим эгоизмом. Чем больше растет эгоизм, чем больше он растет от нуля и до своего максимального состояния, тем большее количество душ нам надо, чтобы дать каждому его такую часть, которую он в состоянии исправить. Чтобы не было на него больше, чем его возможности. Поэтому и растут. Смотрите, как за прошлое столетие в 2 раза выросло население. С 3 миллиардов до 6,5. Потому что эгоизм, смотрите, насколько возрос. За 100 лет за прошлых. Мы видим это и по достижениям, и по всему, что происходит с человечеством. Поэтому страдания, количество страданий, количество эгоизма, они определяют количество людей. Мы находимся с вами в интегральной системе взаимодействия всех душ. Маленькая деревня, эффект бабочки. Знаете все эти сегодняшние рассказы ученых о том, кто мы и что мы, насколько мы интегрально связаны друг с другом. Причем тут младенцы. В младенцах та же душа, что и в стариках. Душа не имеет возраста. Родился человек, страдает. Живет, страдает. Умирает, страдает. И поэтому, пока мы не сделаем полного исправления, страдания неизбежны. Они являются той мерой неисправности, которая еще осталась нам исправить. Поэтому великий каббалист, неважно кто, у нас есть такие примеры из истории людей, которые уже находились в своем полном исправлении. Люди, которые достигли уже вот этого вот корня своей души. Страдают. Баля Сулам, самый великий каббалист прошлого века и один из величайших за всю историю каббалы. Умирал в страшнейших муках. Рак, воспаление этих суставов, страшнейшие боли. Душой находился вот здесь, а телом находился в таком состоянии, что хуже нет. Почему? Да потому что он относится вместе со всеми еще к этому общему состоянию души. Это как, так же, как в теле. Могут быть органы абсолютно здоровые одни, но какой-то больной, и он дает свою эту и радиацию, как сказать, ну, влияние, воздействие на все остальные здоровые органы, и они тоже работают плохо и тоже страдают. Понимаете? Так что, что хочу сказать, что тут нет вопроса о том, дети, старики, кто страдает, кто нет. До окончания полного исправления это неизбежно. И причем я говорю даже откровенно, даже если вы будете духовно подниматься, это все бабушкины сказки, что вы будете при этом здоровыми. Вы не будете при этом здоровыми. Вы сможете, конечно, оздоровлять себя немножко, но все равно вы будете попадать под влияние всех остальных душ, будете одновременно участвовать со всем человечеством в его состояниях. Потому что все мы еще, с одной стороны, неисправны, а с другой стороны, мы находимся в полной зависимости друг от друга. Пожалуйста.
Bonjour, Rav. Comment protéger notre poème dans le cœur de l'égoïsme ambiant?
Как нам защитить точку в сердце от эгоизма, от желаний, эгоистических желаний, которые внутри нас?
Только своим включением в группу. Мы сами ничего не можем сделать. В статье «Свобода воли» и в статье «Один закон» мы, кстати говоря, учили вчера или позавчера утром. Человек, эту статью «Один закон», человек находится под полным влиянием своей среды. И поэтому самое главное для нас сделать среду такой, чтобы она на нас влияла, чтобы она определяла мои мысли, мои стремления, мою шкалу ценностей, чтобы я воспринимал от нее ее цель. И тогда мне ничего не будет страшно. Тогда я буду всегда постоянно находиться в устремлении к высшему. Поэтому самое главное для нас достичь свойства поручительства. Что значит поручительство? Это когда я нахожусь в такой среде, которая на меня постоянно, непрерывно, максимально влияет. И я тогда уверен, что никогда никуда не пропаду. Вот как только в человеке появляется такая возможность быть внутри поручительства, ты как бы входишь в какой-то пузырь, в какую-то среду, как в матку. Это уподобляется, так как в матке находится маленький зародыш. Он полностью обеспечен всем необходимым. Если все функционирует нормально, то точно он из него будет человек. Так и здесь. А среда окружающая – это как матка матери, она и есть такая, это бина, это свойство бины, мы с вами об этом тоже будем говорить, в которую попадает человек, это как Ноев ковчег, это как вот такое особое устройство, где ты можешь чувствовать себя, если ты только своими усилиями пытаешься быть внутри, это зависит от тебя. Если ты пытаешься быть внутри группы, она на тебя воздействует так, что ты полностью обезопасиваешь, не знаю, как сказать, себя от всего, от своего собственного эгоизма, от всех плохих воздействий, и можешь быть уверен, что ты будешь двигаться вперед. Поэтому говорить о группе, говорить о распространении, как следствие усиления и расширения группы, мы с вами будем на протяжении этого конгресса. Причем очень важно нам, поскольку мы находимся с вами, вы видите, из скольких мест, тут я боюсь перечислять, тут вообще сотни мест, откуда приехали люди. Поэтому нам очень важно создать сегодня между собой очень хорошую интернетовскую связь, виртуальную связь. И очень правильно быть между собой организованными, иначе эта связь может быть и во вред нам. Так же, как группы. Создаются иногда группы, а в итоге в этих группах начинают люди между собой драться. Кто сильнее? кто руководитель и так далее. И мы понимаем, что это должно происходить, потому что эгоизм каждый раз растет. Все больше растет. Но люди должны приподниматься над ним. А если они не в состоянии приподниматься над ним, то группа лучше пусть не существует, чем проявлять этот эгоизм и борьбу между собой. Также и в интернете. Мы сейчас с вами будем здесь говорить на эту тему. Наши руководители всей этой сети, каббалистической, интернетовской, виртуальной сети. И это очень важно. Как мы это сделаем, как мы создадим, каким образом мы это организуем. Я считаю, что это самое важное для нас, потому что если бы мы собрали все силы, которые у нас существуют сегодня в мире, а это можно собрать не на таком маленьком конгрессе, а во всей массе только через виртуальную сеть, то тогда мы бы, конечно, бы смогли бы практически мгновенно выскочить на свой первый духовный уровень. И тогда бы не было уже никаких проблем, мы бы, ощущая его, дальше бы поднимались уже осознанно. Самое главное – родиться в духовном. Это абсолютное непонимание, неощущение такое. Оно очень тяжелое состояние, предварительное. Это как 9 месяцев развития плода. Так они называются в Каббале. А потом происходит рождение. Вот это рождение, оно, конечно, с силой. Его надо преодолеть. Это такой потенциальный барьер, как роды. Когда с силой должен выйти ребенок из матери. Вот так и мы с силой должны выйти из нашего состояния, особым усилием проскочить этот барьер и выйти в духовный мир. И я вам скажу, что есть люди, которые с нами находятся уже по 10 лет, занимаются 8, 5 и так далее. И они находятся в этом состоянии перед барьером и не могут себя продавить через барьер. Одиночкам это невозможно. Это можно только группой. А группой еще не хватает общих сил единения в группе для того, чтобы сделать этот акт на каждого из нас. И вот здесь вот мы и сталкиваемся сегодня, мы подходим к этому состоянию, что если мы не сделаем виртуального серьезного объединения, то мы не сможем продавить этот потенциальный барьер, силовой барьер, который создает в нас вот эту духовную суть новую, дополнительную к земной. И поэтому для нас самое главное сегодня – это виртуальная связь. Это очень сложная система, которую мы должны создать. Но таким образом мы создаем вместе с вами совершенно новое человечество, виртуальное человечество, следующего этапа, которое действительно таким образом оно и будет существовать. Люди будут сидеть дома перед экранами, они не смогут передвигаться из-за отсутствия топлива, из-за ненужности передвижения. И вся работа необходимая будет выполняться только, а все остальное будет интегральная вот такая вот виртуальная связь. И вот это мы должны сегодня с вами начать делать. Поэтому мы привезли сюда наши планы и хотим всех вас и вообще все остальные группы в мире включить в это дело, потому что иначе, и не важно, если вы начинающий или вы уже у нас тут старик, по 10 лет занимающийся вместе с нами. Даже самый начинающий, если он включается в эту систему, он проходит вместе с нами этот потенциальный барьер в духовный мир. Поэтому нам очень важно создать эту систему взаимосвязи. Вот. Но мы еще об этом будем говорить. Нам потребуется очень много для этого сил, средств. Я надеюсь на всю вашу эту поддержку, что вы включитесь активно, и мы вместе все это будем делать. Там есть работа каждому, место каждому, и каждый почувствует, насколько он связан с остальными. Ведь как только мы начинаем связываться, как только мы начинаем достигать вот в этой массе душ какой-то своей критической массы, критической силы, вот эта группа, допустим, мировая, как только она достигает критической силы, устремления вперед, так сразу же и происходит этот потенциальный барьер. Сразу она начинает внутри себя работать как самостоятельная духовная система. В ней сразу же проявляется то, что Бааль Сулам называет «последнее поколение». И она уже является четкой моделью будущего состояния человечества. И тогда все человечество, как он пишет там, просто подсоединяется, автоматически включается в нее, потому что в ней уже создаются все предпосылки, все силы для того, чтобы втягивать в себя все остальное. И тогда перестраиваются все системы организации человечества, экономические, политические, воспитательные, всевозможные, культурные, и все они перестраиваются уже в подобие вот этой вот интеграции, совершенно этой новой духовной интеграции. Так что это должно произойти быстро. Потому что вы увидите в течение буквально ближайших 2 лет, в каком кризисе будет весь мир. Это силы природы, которым мы не соответствуем, они нас выталкивают. Смотрите, наш эгоизм находится здесь. И для того, чтобы синтегрироваться в этой мере, мы ему абсолютно противоположны. Представляете, какие силы ужасной природы мы вызываем на себя. Причем, как это красочно описывает Каббала, нам сегодняшнее состояние не кажется таким, потому что над нами заносится палка для того, чтобы ударить, но она только еще заносится, и даже как бы в обратную сторону движется, и нам кажется, что все нормально уже. Пока не произойдет это. Так вот, нам это движение надо вниз предупредить. Да, Миш? А, вот. Это нормальный, правильный человек. Он нам говорит: ребята, впереди завтрак. Значит, о чем мы с вами договариваемся? Я могу забыть, не предупреждая. Телефоны все, когда мы входим на занятия, отключать. И сейчас надо, наверное, как-то будут нам объяснять, да? А вот Саша уже стоит. Наши организаторы — это вот Миша Голубь и Саша Козлов. Они будут вам объявлять следующие, да, этапы наших дел. Кроме того, желательно вот о том, о чем я говорил, когда мы будем об этом дальше говорить, о организации, о интернете, о всех делах.